почему апостолы отправились с Кипра вглубь Малой Азии, в новую провинцию Галатия? Чем было вызвано, вот как бы, чем, какая мотивация у них была? Ну, я сказал, что археология дает ответ на этот вопрос. Дело в том, что на Кипре не найдено ни одного упоминания о Сергии Павле. Похоже, Сергий Павел был там человеком случайным. То есть, как римский проконсул, римляне вообще любили ставить неместных людей как бы в правители, как бы приезжих, которые ну, как бы меньше связаны с местными, так сказать, семьями, аристократами, там, кланами и так далее. И он просто получил повышение. Откуда он приехал, вопрос. Так вот, оказывается, в Антиохии Писидийской найдено множество упоминаний о Сергии Павле. Он был уроженцем Антиохии Писидийской. И упоминается сам Сергий Павел, упоминается его сын, его зять, его дочь. И Сергий Павел назван там куратором воды. Сейчас мы, когда до Антиохии дойдем, я как бы это покажу. То есть после обращения, скорее всего, первая мысль была Сергия Павла, это чтобы апостолы проповедовали и на его родине. Как бы пошли к его родственникам, так сказать. И возможно, что ему там и оставалось проконсульствовать совсем немного. И он тоже должен был вернуться в Антиохию. Поэтому он, скорее всего, это была или мысль Павла, то есть поехать на родину проконсула, или сам Павел их побудил к этому, сам проконсул. То есть. И поэтому они выбрали такое новое направление, направились к Малазийскому берегу и собирались углубиться как бы вдаль этой территории, в новую провинцию Галатия. Вот это вот знаменитый сегодня турецкий курорт Анталия, это библейская Анталия, а это древняя гавань. Вот именно сюда и причалили апостолы Варнава, Саул и Марк. Сегодня Анталия – это процветающий город, миллионный, центр туризма. Ну, тогда это был маленький городок, портовый, а столица Памфилии, провинции Памфилии была там чуть дальше, в 25 километрах, это была Пергия. Ну, вот мало сохранилось, что в Анталии от римского времени, ну, вот в частности эти ворота – но это 2 века, это во время императора Адриана построены вот эти ворота. А вот эти башни, они более раннего времени. То есть можно не сомневаться, что апостолы прошли между этими воротами, когда двигались в сторону Пергии с берега. Анталия или Анталия, она названа в честь правителя, известного царя Пергама, Аттала II. Вот его статуя в Анталии стоит. Мы о нем еще вспомним немножко, чем он знаменит, Аттал II, ну, Анталия, понятно, Пергам тоже нам знаком, да, одна из церквей Откровения. Ну, и кроме того, он также построил город и назвал его в честь своего брата Филадельфия, то есть город братской любви, которая тоже Филадельфия у нас в Библии встречается, то есть это церковь, в которой нет упрека, да, церковь Филадельфии. Ну, потом еще в Греции мы с ним встретимся. Ну, и самое его великое деяние, наверное, так сказать, то есть он, умирая, завещал все свои владения, завещал Римской империи. То есть большая часть Малой Азии была присоединена к Риму без войн, без всяких проблем, то есть по завещанию Аттала II. В том числе и Анталия, и Пергам, и многие малазийские города. А это уже ворота Пергии, ворота оригинальные, то есть до нашей эры, еще времена Александра Македонского были построены. Ну, конечно, они полуразрушены. Но в Пергию, то есть Павел, Варнава и Марк тоже зашли вот через эти ворота. В Пергии город хорошо сохранившийся, он бы сохранился еще лучше, если в 20 веке не начали строить Анталию, то стройматериал брали с Пергии, пока международное сообщество не остановило этот процесс, так бы разобрали бы Пергию полностью на камне. И, к сожалению, некоторые потери были невосполнимы. Но, а так он был прекрасно сохранившимся античным городом. Ну вот очень хорошо сохранился, например, театр, римский театр, стадион. Римляне, кстати, намного больше Время не уделяли или внимание уделяли спортивным соревнованиям, чем, скажем, состязаниям гладиаторов. Вообще по спорту они вообще буквально сходили с ума. Может быть, потом где-то мы об этом еще будем говорить. Так вид сегодняшних развалин Пирги выглядит. Здесь произошло событие такое, оно как кажется такое какое-то неприятное, какое-то как пятно такое в истории первого миссионерского путешествия. Какое? Марк оставил апостолов. Марк ушел и особо подчеркивается, что он вернулся не в Антиохию, а уехал вообще в Иерусалим. Как мы помним, в Иерусалиме у него был дом по Евангелиям. То есть получается, он вообще оставил служение. Он не вернулся даже туда, откуда они отправились. То есть в Антиохии он был вместе с Варнавой, а он уехал вообще домой, то есть вернулся в Иерусалим. Чем это вызвано, тут может быть разные мнения. Вообще Павел воспринял как предательство, потому что когда начиналось второе миссионерское путешествие, помните, он говорит, что не хотел брать отставшего от них в Памфилии, то есть Марка. Он считал, что он уже все, он подвел его и больше не хотел его больше брать с собой. Но Варнава видел, что Марк чем-то оправдывал поведение Марка. И все-таки он его взял потом с собой в свое миссионерское путешествие. Да? А впоследствии все-таки Марк стал одним из известных служителей церкви периода Нового Завета. Да? И написал Евангелие. И, в общем-то, в конце жизни Павел говорит, что приведи Марка, он не нужен для служения. То есть Марк, так сказать, в глазах Павла реабилитировался. Но какие причины могли бы здесь, что Марк их оставил? Вижу несколько причин. Первое такое, самое, на поверхности лежащее, это ему не понравилось руководство Павла. То есть вообще его взял с собой Варнава. Это его дядя. И он Варнаве доверял и считал, что он более, для этой миссии более подходящий лидер, И когда поменялось у них Варнава как более духовный человек, он согласился с лидерством, условно говорю слово лидерство, может не совсем правильно, да, но с руководством, согласился с руководством Павла. А вот Марка как-то не хватило духу, то есть он был внутренне не согласен, что теперь руководит Павел. Но вот это первая причина, мне кажется. Вторая причина, он не мог понять, неясность его цели их путешествия. То есть пока они, дошли они до Перги, там еще как-то понятно. Но дальше предстоял путь в Галатию, новую римскую провинцию, которая только недавно была образована. И очевидно, что там, скорее всего, придется иметь дело с язычниками. Как юноша, который был воспитан в иудейской традиции и, в общем-то, провел жизнь в определенной среде, ему это казалось немножко такое, мероприятие, сомнительного характера, То есть он не имел внутреннего такого, побуждения, мотивации такой, чтобы идти куда-то там неведомо куда и проповедовать язычникам. И третье, может быть, тоже существенное, он испугался трудностей. Дело в том, что трудности предстояли немалые. По дальнейшем мы читаем, что, в общем-то, его опасения не оправдались, опасения Марка. И скорее всего, он был не готов перенести то, что потом перенесли апостолы. Что ожидало их? Во-первых, их ожидал перевал. Западный Тавр простирался перед ними, как стена. Сейчас я покажу фотографии. Они сегодня пугают, когда на машине едешь. Думаешь, можно ли вообще эти горы преодолеть, Им нужно было пройти пешком, я не знаю, по каким они тропам там двигались, преодолеть вот эти вот горы Западного Тавра. Затем они восходили в верхние страны, то есть это плоскогорье. Галатия находится на плоскогорье. Такой унылый пейзаж и холодный. Я когда первый раз там оказался, я удивился, что вообще, оказывается, в Турции есть такие места. Когда Павел говорит, что часто в стуже, я думаю, где там стужу в Средиземноморье нашли, да? Но там была стужа. Я часто смотрю, какая погода в Турции, например, в той же Галатии, Но я скажу точно, что намного холоднее, чем в Крыму. Намного холоднее. И 20 градусов зимой там в порядке вещей. Когда мы были, значит, в феврале, лежало там полно снега, там минус 3 было так где-то, первый раз, когда попал. И лежало там полно снега, и кроме тополей и елок там ничего не нашел, ни других деревьев как бы. Потом, когда мы с Галатии спустились вниз, сразу, знаете, резко, мы ехали на машине, работала печка, потом печку выключили, потом ниже спускаемся, уже кондиционер включили, а внизу было 25 где-то тепла, то есть, а там наверху минус 3 как бы. Ну, это мы за час вот, как бы преодолели эти, но апостолам-то это за час невозможно было, они шли сутками, и автобанов не было, и, то есть климат неблагоприятный. А Марк все-таки вырос на Кипре, в Иерусалиме, то есть в более мягком климате. И потом опасности. Провинция была недавно присоединена, на дорогах были разбойники. Это все историки об этом говорят. Ну и еще, может быть, самое главное. Народ был нецивилизованный. И народ был диковатый, так скажем, Галатию населял. И вообще все эти факторы, как бы, скорее всего, Марк не был готов, ну, как бы, вот на, ну, все это преодолевать. То есть, вот эти вот причины, как бы, я считаю, которые его, ну, остановили. И он отделился от апостолов, и, ну, так похоже, что, как бы, конечно, они были недовольны, как бы, но он отделился и уехал вообще домой в Иерусалим. Прервал миссионерское путешествие. Дальше Варнава и Савл путешествовали вдвоем. Варнава, Павел, теперь уже Павел и Варнава, да? Значит, в Пергии они проповедовали Слово Божие, когда возвращались назад. Написано, проповедовав Слово Божие в Пергии, сошли в Атталию, а потом отправились в Антиохию. Значит, я просто показываю, что этим путем они двигались туда, этим же путем они вернулись назад, но назад они проповедовали. Ну вот впереди вот это горы Западного Тавра. То есть как-то не очень привлекательно выглядит, да, вот так представить, что пешком пройти через эти горы, да. Ну, я говорю, здесь вот, тут уже сейчас автобаны проведены, но все равно, вот, когда едешь, как бы, это же пешком они проходили все. Я не представляю, там какие дороги были по этим скалам, как бы. И, ну и вот Галатия, Антиохия Писидийская, небольшой городок. Ну, относительно так небольшой. Смотрите, какие унылые пейзажи. То есть Галатия такая довольно унылая страна. Камни, какие-то эти степи какие-то. Даже летом как-то зелени мало и воды мало. То есть высокогорье. Там от 1,5 до 2,5 километра высота над уровнем моря. Ну, и как, не очень, как бы так сказать, курортное место. Значит, это Антиохия Писидийская. Город, который был основан как римская колония. В тех местах, где были, ну, как бы сказать, горячие точки, такое сложное положение, римляне селили туда ветеранов, римских легионеров. Когда он свою службу отслужил, они давали участок земли и большие льготы, римское гражданство, привилегии давали. И создавали такие вот колонии римские, которые были до мозга костей преданы Риму. Обычно в таких точках, где окружение было к Риму плохо настроено. То есть они создавали, так сказать, свои форпосты, строили туда дороги. И вот так постепенно Римская империя, она как бы расширялась. И вслед за римлянами, я уже говорил в прошлый раз, двигались иудеи. Потому что там, где начинается какое-то движение, там торговля начинается, там коммерция, там все, и там иудеи обычно. Поэтому город был так... большая часть составляла римские ветераны, примерно 10 тысяч их было, ну, включая членов семей, и какая-то часть была иудеев. Вокруг иудейской общины сложилась круг боящихся Бога. Скорее всего, проконсул и его семья, они принадлежали к этому кругу, то есть они уже, так сказать, какое-то отношение или о Боге что-то знали. И когда... Ну, вот тут остатки театра римского. Да, еще там в этом городе, интересно, остался остаток храма, он что-то фотографии не нашел, там один фундамент остался, который был посвящен священному Риму. То есть для них божеством был сам Рим. Может быть, тоже слышали об этом, но Риму тоже поклонялись и приносили жертву, великому и священному Риму. И там вот у них был, у римских ветеранов, был храм, посвященный самому Риму. Ну, вот тут кое-что там сохранилось от древних, как бы, так вот это просто камни валяются, а на них вот видно барельефы. Значит, город, который сейчас этот город Антиохия Пизидийская, он отдельно совсем раскопки, а рядом с ним город Ялвач, турецкий город. В нем есть небольшой музей, и в нем есть такой как бы зал святого Павла. Вот показано путешествие апостола Павла по Турции, значит, где он посещал, какие места. Ну и так немножко о нем говорится. Ну и самое главное, ради чего я туда привожу, как сказать, посетителей, что там показать. Это вот, вот этот камень. Значит, это на нем надпись «Сергий Павел». Значит, то есть таких надписей найдено 4 или 5 с именем Сергия Павла, но значит, они в основном по другим музеям. Там, то есть в Ялваче сохранился только один. Значит, то есть он явно имел отношение к этому городу. Ну и он называется куратором воды. С водой там обычно проблемы. И сегодня даже в Ялваче проблемы. Там искусственное водохранилище создано, насосами качают воду. Ну, там это хорошо вот видно, как бы, там побыть, видно, с гор идет снежная вода, источников рек нету ничего, снежная вода идет с гор, и вот как римляне делали, как сегодня делают, сегодня есть насосы, поэтому они забирают эту воду насосом, а потом ее гонят в город по трубам. Ну, проблема та же самая, то есть надо воду снежную привезти в город. А римляне делали по-другому, они проводили вот такой акведук, который шел с маленьким уклоном десятков километров, шел с маленьким уклоном, проходя через ущелье, там все, и входил в город, и там был такой нимфей, фонтан, то есть вода, а потом оттуда вода уже распределялась по трубам по всему городу. И, видимо, был ответственным куратором за водоснабжение города как раз Сергий Павел, то есть он там сделал, так сказать, карьеру, и его римляне на повышение отправили на Кипр в качестве проконсула. То есть там он какое-то время побыл, а потом, скорее всего, вернулся на родину. То есть эти остатки акведука, они закрыты сегодня для туристов. Все там закрыто, перекрыто. Но мы же как бы с Россией, как бы. Поэтому мы там перелазим, и все равно, потому что опасно. Видите, он уже рушится, как бы, и там лазить опасно, как бы, ходить там опасно. Поэтому по этой причине они все перекрыли. Но сфотографировать издалека как бы не то, в общем, и... Все равно ходим там, смотрим. Ну и самое интересное место, пожалуй, в Антиохии Пизидийской, это вот остатки церкви апостола Павла. Там ну, несколько раз там как бы видел, другие христианские группы приезжают, и вот на этом месте они проводят даже собрания, рассказывают, Библию читают. Ну, почему? Потому что на этом месте стояла та самая синагога, где проповедовал апостол Павел вот эту речь в Антиохии Пизидийской. Ну вот, вот где-то вот в этом месте. Значит, что в Антиохии Пизидийской, какие особенности? Я так уже как бы немножко сокращаю. Какие интересные такие особенности в Антиохии Пизидийской? Прежде всего, была сказана здесь самая длинная проповедь в деяниях апостолов, апостолом Павлом. Во-вторых, на следующий день почти весь город, на следующую субботу почти весь город собрался слышать Слово Божие. То есть все эти римские ветераны и члены их семей, почти весь город пришел слушать. Настолько было сильное слово. В-третьих, уверовали все, предуставленные к вечной жизни. Часто бывает это место как бы какое-то преткновенное такое. Что это значит «предуставленное к вечной жизни»? Вообще и русское слово, а греческое тем более, оно, если внимательно его, ну, так сказать, вникнуть, оно понятное. Это означает «стоящие ближе всех к вечной жизни». То есть вот из массы людей, какие-то люди, они были уже ближе к вечной жизни. Как Павел говорит, как Христос говорит, недалеко ты от Царствия Божия. То есть они какие-то шаги уже сделали раньше. Ну, например, Сергий Павел, он явно был стоящий ближе остальных к вечной жизни. Когда он слышал проповедь Павла, он покаялся, и уверовал, то есть тот, кто был, кто стоял ближе всех. Те, которые дальше стоят, которые пришли сегодня первый раз послушать и ничего не понимают еще, это не значит, что они обреченные. Это означает, что они просто стоят дальше, сегодня они не уверовали, но завтра они услышат дальше Слово Божие, будут вникать, приблизиться и потом тоже придут к вечной жизни. Понятна мысль, да? Значит, там уверовали, то есть сразу уверовало какое-то количество народа, которые были уже, ну так сказать, через иудейство, они уже приблизились к познанию истинного Бога. Но что там дальше произошло? Иудеи сначала хорошо приняли их в своей синагоге, но когда увидели вот это вот пробуждение, казалось бы, надо радоваться, да, но они исполнились злобы, зависти, начали возмущаться и в конечном итоге изгнали Варнаву и Савла. И там произошло еще четвертое, такое необычное. Варнаву и Савл отряхнули прах от ног своих. И, то есть и прах, прилипший, отряхаем от них. Но я не думаю, что таким образом город был обречен. Там образовалась церковь, и потом эта церковь, она еще много лет существовала, и Павел еще не раз ее посещал. Но на иудеев он прах отряхнул. То есть, скорее всего, больше с иудеями он контакта там не имел. И, значит, вот по этой дороге они отправились дальше. Они отправились в Иконию. Следующий город. Сегодня это город Конья, миллионный город, такой очень масштабный. Ну, там есть как бы в историческом, археологическом плане одна сложность. Это самый радикально исламский город во всей Турции. Там, ну, как бы неформально даже законы шариата работают. Хотя в Турции это светское государство, и, в общем-то, нигде мы не встречали притеснений каких-то. Там есть христианские церкви, причем сейчас растущие церкви из турок. Христианство, в общем-то, там, ну, как бы не притесняется. А на частном порядке притесняется, когда кто-то обращается. Ну, его родственники могут притеснять, но государственных нет гонений. Ну, а вот в Иконии там посложнее, там ортодоксальные, причем там еще гнездо мусульманских пятидесятников. Знаете, что такие есть, да? Которые крутятся, вертятся, говорят языками, песни поют на непонятном, то есть как в экстазе. Они появились еще где-то в 15 веке. Их мусульмане сначала истребляли жестоко, как секту и как ересь, потом смирились, а сейчас это вроде считается такая экзотика особая. И туристы приезжают на них посмотреть, в общем, вертящиеся дервиши, так называемые. Может быть, кто-то слышал, видел это. Как бы, ну, и вот этот мировой центр вот этих дервишей. Из-за этого, из-за вот такого как бы там исламского сильного духа, там не разрешают никакие археологические раскопки. То есть считают язычеством все. И как бы ну, не заинтересованы. То есть власти Иконии не заинтересованы там в раскопках. Поэтому там мало что есть. Но там есть небольшой музей, в который привозят все, что нашли во время случайно. То есть когда, вот, например, строят какие-то здания, копают траншеи какие-то, что-то откапывают, и находят историческое, оттуда в этот музей привозят. А таких целенаправленных раскопок там не проводится. Но в этом музее уже то, что нашли, оно уже вызывает ну, как бы удивление, восхищение. Некоторые самые такие серьезные находки, они находятся в Стамбульском музее. Ну, так кое-что интересное есть. Вот, в частности, например, вот такие саркофаги. Там их несколько штук стоит. То есть это греческие погребальные саркофаги. Ну, это ясно, что очень богатых, состоятельных людей. Ну, я, кстати, тоже одну такую тему проводил, ну, для себя пока. Покрывало в древнем мире, женское покрывало в древнем мире. Я, братья и сестры, особенно сестры, 100% уверяю, во времена апостольские покрывали голову иудеи, гречанки, римлянки и все язычницы. То есть это столько этих изображений того времени просто, что я их как-то начал составлять, ну их десятки, то есть где изображены женщины, они всегда покрыты с покрытыми головами. Ну, в частности здесь. Даже жены императоров, скульптурные портреты жен императоров, они все с покрытыми головами. Единственное, кто не покрывал голову, чьи скульптуры без покрытия головы, знаете кто? Это греко-римские богини. Они без покрытия головы. А женщин, даже жены императоров, они по голову покрывали. То есть это не было практикой там коринфян, как некоторые говорят, там еще что-то. Это была всеобщая, ну, принятая такая, ну, норма жизни, что ли. Ну, в Иконии, значит, в Иконии был большой успех тоже у Павла. Много уверовало иудеев и эллинов. Опять же, возбудились иудеи. Опять хотели побить Павла камнями. Там, кстати, написано, что пробыли там немало дней. Не знаю, сколько там они, месяц, два, три, полгода они там находились. Но, в общем, там образовалась более-менее такая стабильная церковь. И только тогда они покинули Иконию. Но об Иконии меньше, как бы говорится. И они отправились дальше. Там дальше события деревья Листры. И пришли в Листру. Значит, очень жаль, что Листра – это один из немногих городов Турции, который абсолютно не раскапывается. То есть вот этот холм, он традиционно считается Листрой. Но, как бы, на мой взгляд, там есть поселок Хатун-Сарай, в нем тоже есть, возле полиции, полицейского участка, тоже есть такое, как бы, площадка такая, и вот там, если что-то случайно нашли, то туда привозят и ставят, как бы. Но тоже официальных раскопок нет, и какого-то музея там вообще никто не занимается. Вот это, тут лопата археолога не касалась, вот этой горы, если нас не считать. Мы там забирались, немножко копали, значит, ну... Ну, я лично пришел к такому выводу, что, ну, то есть, вот, вот как раз, а? Ну, очень много черепков керамики там, такой ручной, как бы, древней нашли. Ну, я считаю, что вообще это, скорее всего, это не сама Листра, а это как раз тот храм Зевса, который, где жертву хотели приносить апостолам, потому что она слишком маленькая для города. И вот если лицом стоять как бы к этому холму, то вот как бы с левой стороны этот холм, вот тут дорога идет, а с правой стороны больший холм, и вот мы там тоже по нему ходили, лазили, там смотрели, там тоже камни встречаются, так сказать, ну, обработанные, черепки глиняные, что похоже, что вот этот больший холм, это и есть Листра, а вот этот меньший, там написано храм, который был перед их городом. Вот как на мое впечатление, то может быть профана, так сказать, но у меня впечатление такое, то есть, что город это был вот там именно, а вот перед городом стоял вот этот храм на возвышении как бы. И это, ну вот, вот такие черепки как бы там находятся. И довольно там их много, то есть вот так взять, раскапывать, если то там, наверное, множество будет еще археологических открытий как бы. Ну, в Листре помним, какие события произошли. Когда Павел там проповедовал, увидели они одного хромого, который, значит, имел веру, как бы, ну, как они увидели, да, и они именем Иисуса его исцелили. Когда народ узнал об этом, то они сказали: «Бог его Божий человеческом сошли к нам». И посчитали Варнаву, который, видимо, был старше и более солидно выглядел, как Зевса, а Павла, который первенствовал в слове, был оратором, его почитали за Гермеса. Гермес – это, ну, как типа бог, покровительствующий в том числе торговцам и оратором. И как он, ну, как приближенный Зевса, что ли. Дело в чем, что у греков существовало... Вот, кстати, тоже вот интересно, это были ликаонцы, то есть язычники, но которые были эллинизированы, то есть они чтили греческих богов, хотя говорили не по-гречески, а родной язык у них был ликаонский. Помните, они не могли понять, о чем они говорят, что они собираются делать, да? У греков была такая легенда, что однажды Зевс и Гермес сошли на землю в образе человеческом. И ходили, пришли в один поселок и просили переночевать, просили на ночлег, просились на ночлег. И они обошли весь поселок, и никто их не принял. А последний дом был, бедная хижина, какой-то бедняк их принял. И на утро вот этот вот хижина бедняка превратилась в сверкающий дворец, а весь город был уничтожен огнем. И вот, то есть такая легенда, как бы, и когда они посчитали, ну, вслух, что, или показалось им, что это Зевс и Гермес пришли к ним, то понятно, что надо делать сейчас. Они испугались, то есть, что если сейчас они плохо к ним отнесутся, да, что им грозит то же самое. Поэтому они постарались оказать максимальные почести и повели их, как бы, оказывая, видимо, расположение какое-то. Они даже, Варнава и Павел, даже не поняли, что они собираются делать. Надели на них венки, там написано, да, значит, венки на них надели. И потом, похоже, привели уже какую-то скотину для того, чтобы закалывать и жертвы им приносить. И только тогда они поняли, что они собираются им приносить жертвы как богам. И еле их отговорили от этого жертвоприношения, объясняя, что мы просто такие же люди, мы проповедуем Бога как раз Всевышнего, значит. И еле их, так сказать, от этого мероприятия, ну, отставили, как бы. То есть, с одной стороны, кажется, вот как хорошо тепло приняли их, да? Но дальше, что интересно, проходит короткое время, и в город приходят иудеи из Иконии и Антиохии. Вот когда там на месте побываешь, то эти слова удивительны, кажутся. Потому что до Антиохии примерно 170 километров по горам. И вот у них же хватает вдохновения. Вот этим иудеям, когда они услышали, что апостолы там имеют успех, вот им хватает вдохновения, чтобы проделать такой путь многодневный, тяжелый, для того, чтобы прийти и начать отвращать от веры, понимаете? Вот у них какая ревность миссионерская, да? И когда они пришли и начали народу говорить, что они не говорят ничего истинного, все лгут, и они очень быстро переубедили народ, и эти же самые люди в Листре побили Павла камнями, вытащили за город, почитая мертвым, и бросили. Вот смотрите, как меняется резко настроение. Да? Только что жертву готовы принести как богам, тут же побивают камнями и выбрасывают за город. Но Павел пришел в себя, когда ученики собрались, он пришел в себя, и меня тоже один момент здесь удивляет. И куда пошел? И пошел подальше оттуда, да? И вернулся в город. Так тебя только что там побивали, тебя же хотели убить, серьезно хотели убить, считали мертвым, уже вытащили, да? Там твои убийцы, которые тебя ждут, как бы. А Павел встает и идет обратно в город. Потом братья его уже убеждают, и он уходит, провожает его, он уходит в деревья. Видимо, деревья была где-то недалеко. Когда рисуют традиционную картину, традиционную карту, то деревья почему-то показывают очень далеко. Но там написано, например, Ликаонские города, Дервию и Листру и окрестности их. То есть, получается, эти два города где-то были рядом. Ну и как Павел избитый мог пройти 120 километров до Дервии? Это маловероятно. То есть, скорее всего, где-то Дервия была недалеко. И вообще Дервия до сих пор не найдена. Показывают три места. Одна вот 120 километров находится, другая 40 километров. Ну там я был, где вот вторая. Это вообще даже близко не то, я же не буду время занимать, как бы. А еще один вариант. Находится 11 километров от Листры и называется Килистра. Ну, она больше известна пещерными церквями, вот, которые здесь есть. Но там, если побыть, то там увидишь вот такие остатки старых построек. Это. Потом, ну вот видно какие-то остатки как бы дорог, что это был когда-то населенное место какое-то было. Ну и я думаю, что это как раз и есть та самая деревья. И, значит, они пошли в деревью, и там тоже проповедовали Слово Божие, там образовалась церковь, и они начали путь как бы возвращения назад. Они проходили обратно по этим городам, то есть Листра, Икония, Антиохия, утверждая учеников. И вот важный момент, тоже мне кажется удивительным, и рукоположили им пресвитеров в каждой церкви. Вот не рано ли, кажется, да? Вот только прошли туда, проповедовали, они уверовали. Назад идут, уже им рукоположили пресвитеров. Я думаю, здесь в чем дело? Что эти люди, которые были уверовавшие, которые потом впоследствии были рукоположены, это не были вот такие язычники, так с мира, так сказать, а это были люди, уже чтущие Бога. В принципе, они жили не языческой жизнью, они уже были, ну, как бы обращенными, боящимися Бога. Теперь они приняли Христа и получили возрождение. В общем-то, ну, апостолы, они посчитали, что это достаточно, некоторые из них достаточно созрели для того, чтобы быть уже служителями местных церквей. Ну, и назад они вернулись также через Пергию, там Слово Божие проповедовали, и вернулись в Антиохию. То есть, вот это уже Антиохия назад, то есть, собрали церковь, рассказали все, что совершил Господь. С ними Марка уже не было, Марк уехал в Иерусалим. И я хотел еще последние там несколько минут занять. Так закончилось первое миссионерское путешествие, в котором Саул стал Павлом, где Бог поставил, так сказать, печать на его служение, где он претерпел немалое страдание и немалое благословение получил. Так образовались церкви Галатии, то есть это Антиохия, Писидийская, Икония, Дервия и Листра, это и есть церкви Галатии, в которой написано послание. Поэтому я вот скажу немножко о соборе в Иерусалиме, который произошел через короткое время после первого путешествия, и послании Галатам. Я считаю, что послание Галатам – это первое послание, написанное апостолом Павлом, ну, из дошедших до нас, во всяком случае. В чем суть проблемы? В Антиохию пришли некоторые из Иерусалима, иудеи, и стали учить, что если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись. И, то есть, представьте, вот эта антиохийская церковь, в которой была масса язычников, в которой была благодать Божья, которая вырастила таких мужей и служителей, которые сами миссионерские путешествия совершали, другие церкви организовывали, да. И вот пришли и говорят, вы не можете спастись. И вот, конечно, в антиохийской церкви, слава Богу, это не нашло резонанса, как бы. Они, так сказать, не приняли это учение. Но, тем не менее, сброжение какое-то появилось. И поэтому решили Варнаву и Саулу отправить в Иерусалим, чтобы поднять вопрос в Иерусалимской церкви, потому что они пришли из Иерусалима. И, ну, так сказать, над ними, как бы, ну, власть имела Иерусалимская церковь, над этими учителями, чтобы они их как-то, ну, обуздали, что ли, да. И похоже, что эти учителя, они дошли даже и дальше, они дошли до Галатии, потому что проблемы очень похожие в галатийских церквях начались. То же самое, то есть требования соблюдения закона Моисеева, обрезания. И почему послание Галатам написано до Иерусалимского собора? То есть Павел, когда об этом услышал, он Галатам написал вот это послание. Ну, во-первых, само тон послания, он говорит, как бы, что это события недавно произошли. Он говорит, удивляюсь, как скоро вы перешли как бы к иному благовествованию. Помните, да? Как скоро, то есть, что... Только они с путешествия вернулись, им уже слухи, что там уже пришли уже учителя, и уже там и обрезание, там уже и закон пошел, и все. То есть, и он удивляется, как скоро, да? Во-вторых, сама, ну, как бы менталитет очень похож. То есть, галаты, видите, будучи язычниками, они жертвы приносили Павлу, а потом тут же его побили камнями. То есть, очень быстро у них меняется отношение, да? И в случае уже христианском они легко, хорошо приняли благовествование, а потом через короткое время Павел ушел, и через короткое время они уже приняли других учителей, начали обрезываться, и нет уже вам пользы от Христа. То есть у них все перевернулось, как вы понимаете. Но, то есть очень похожая ситуация. Собор в Иерусалиме был, ну как бы сказать, очень авторитетным. Павел его очень высоко ценил. Во втором миссионерском путешествии, когда он шел, написано, они преподавали верным постановления, которые были приняты в Иерусалиме. То есть для Павла решение Иерусалимского собора это был, ну, такой сильный аргумент. И он это утверждал в своих церквях. Но в послании к Галатам он ничего об этом не говорит. Если у него был бы такой сильный аргумент, он бы обязательно привел это. Поэтому я считаю, что послание Галатам написано до Иерусалимского собора и как бы по свежим событиям. И таким образом является самым первым посланием апостола Павла. Когда братья пришли на собор, то там было, выслушали разные мнения, выслушали Варнаву и Саулу, которые рассказывали, как они обратились, как обратились язычники. И в конечном итоге они приняли постановление, хотя большинство в Иерусалиме составляли ортодоксальные иудеи, которые соблюдали, свято, так сказать, соблюдали иудейский закон. Вот, еще раз вернемся к этому путешествию. То есть, это вот из Антиохии они прошли в Галатию, вернулись, и потом еще сходили в Иерусалим посетили как бы вот этот Иерусалимский собор. И постановили, что язычники не должны придерживаться закона Моисеева, и из закона им достаточно только то, что воздерживаться от крови, удавленной и блуда. Я бы хотел здесь еще отметить, что это не универсальный какой-то, так сказать, ну, документ такой, который его, значит, все стороны христианской жизни охватывал. Ничего подобного. Был конкретный вопрос. Это было решение по конкретному вопросу. По соблюдению закона Моисеева и обрезанию. То есть, иногда сейчас такие либеральные христиане говорят, а вот апостолы же заповедали, вот, воздерживаться от блуда и удавленина, и все. А больше остальное, это все, как бы, это человеческое все. Да нет, это вопрос был только конкретный, по конкретному вопросу иудейского закона. Он не охватывал, это решение собора не охватывало всю христианскую жизнь, все стороны. Ну, что еще в этом, как бы, так сказать, в этом, результаты этого собора, какой важный в отношении служения апостола Павла. У него появился новый сотрудник. Это сила. Знаете, вообще сила это, когда есть сотрудники, это сила, да? Значит, Силуан, новый сотрудник Силуан. Вообще, Павел, его, как бы сказать, успех был во многом благодаря тому, что он был не один, что у него было много сотрудников. Он умел сотрудничать. И он подбирал и искал себе сотрудников. С Варнавой, к сожалению, мы потом будем говорить об этом, они разошлись, но у него стали появляться новые сотрудники, которые были, ну, как бы сказать, в одном духе с ним. Вместе с этим постановлением решили с Иерусалима отправить в Антиохию двух братьев, которых были авторитетны, как написано, начальствующие между братьями. И одним из них был как раз вот этот Силуан. Какие качества силы вот отмечены в Новом Завете? Вот когда Павел с ним познакомился, когда я увидел, я думаю, что он сразу вот, ну, как бы сказать, ну, почувствовал, что какой ценный сотрудник может быть. Вот какие качества, смотрите, начальствующий между братьями, то есть он уже какого-то духовного роста определенно достиг. Ему доверяли апостолы исполнять вот как бы решение собора, что пошли в Антиохию, да, и он имел доверие самих апостолов. Он был пророк, способный к обильному слову. Да, мы читаем, что Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставление братьями. Он был способный проповедник. Он был римским гражданином, что немаловажно в служении среди язычников. Согласны, да, братья и сестры? И ему понравилось в Антиохии, в языческой среде. Вспомним, что он иудей, с иудейской церкви в Иерусалиме, в традициях иудейских воспитанный. Но когда он пришел в Антиохию, ему там понравилось. И он захотел там остаться. Иуда вернулся обратно в Иерусалим, а Силуан остался в Антиохии. То есть вот эта атмосфера языческой церкви ему пришлась по душе. И я думаю, Павел сразу увидел, вот это сотрудник, который вот, ну, которым можно в огонь и в воду. И который как бы в одном духе вот как бы будет. Он, и у него такие же мысли, такие же идеи как бы. И таким образом в их церкви в Антиохии появился новый служитель, новый сотрудник и будущий сотрудник, которым Павел, ну, пройдет много лет, как бы вместе с ним будет трудиться много лет. Ну, вот так, наверное, на этом остановимся, на этом закончим первое миссионерское путешествие. Может быть, вопросы есть, пожалуйста.